мне хочется рассказать о своем трудном жизненном пути, полном ошибок и разочарований, неудач и безвозвратных потерь. Мне 46 лет, то есть пришло время более зрелого взгляда на пройденный путь. Ведь пора уже анализировать, делать выводы и принимать решения. Сейчас я осознаю, что жизнь моя пошла по неправильному руслу потому, что я не знала Господа Бога. Так уж вышло, что семья моих родителей жила далеко от церкви, да и вообще в нашей деревне не были в почете религиозные обряды. К тому же в школе нас учили, что Бога нет, и отзывались о верующих с насмешкой. Я была пионеркой с горячим протестом против церковного учения, о котором почти ничего не знала. Теперь я понимаю, как Господь был милостив ко мне и не наказывал несмышленую девчонку за такую дерзость. Но наказание пришло позже. Я сама навлекла его на себя. Я выросла и вышла замуж. Казалось, жизнь складывалась удачно. У нас подрастала дочка, я имела хорошую работу. Сейчас я понимаю, что Всевышний протягивал мне руку помощи, давал ключи к познанию святого учения. Было это так. По соседству жила старушка, которая звала меня по вечерам почитать ей духовные книги, так как сама она уже плохо видела. Я ей не отказывала и часто читала про жизнь Иисуса Христа. Меня удивляло внимание этой бабушки, с которым она ловила каждое слово. Я же не видела никакого смысла в прочитанном. И вообще это чтение мне было в тягость. Потом мой муж начал пить. Я тоже потянулась к спиртному. В результате потеряла работу. Семья разрушилась. От меня отвернулись люди. В конце концов, я совершила страшное преступление – убийство. И меня осудили на 13 лет тюремного заключения и 3 года ссылки. Это было все. Круг замкнулся. Это было тяжелым ударом для меня. Но в какой-то мере я даже была рада тому, что кончилась неопределенность беспутной жизни. Связи с родственниками я не потеряла. Моя дочь Наташенька простила меня, поддерживала и сестра Мария, хотя приехать ко мне на свидание они не могли. Но я была рада и тому, что получала весточки из дома. Но просвета впереди не видела. Много думала, любила одиночество, старалась уединиться, насколько это было возможно. Так я сама своими руками загубила свою жизнь и не видела выхода из этого тупика. Как я раскаивалась, что погубила невинного человека. Но ничего исправить было уже невозможно. Первые 6 лет заключения были самыми тяжелыми. 28 апреля 1990 года в колонию приехал проповедник Слова Божьего Михаил Якушевский от миссии Милосердия «Добрый самарянин» из города Ровно. Я пошла на это собрание из любопытства. Впечатление от его проповеди было для меня как удар молнии. Во время общей Господней молитвы я чуть не упала. Мне казалось, что под ногами у меня качается пол, как на волнах. Услышав в первый раз весть о спасении, я загорелась желанием узнать об этом больше и лучше. У меня установились прочные связи с Ровенской миссией. Моя собеседница, дорогая сестра во Христе Анечка Тычина, высылала мне духовную литературу, рассказала о труде на Ниве Божьей. Она писала о помощи инвалидам и бедным людям. Мудрая наставница Анечка оказала мне большую поддержку на пути познания Бога. Я приняла в сердце Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Прошло еще 3 года. Вместо того, чтобы окончательно пасть духом и возненавидеть такую жизнь, я ожила, расцвела душой, увидела смысл жизни, как будто родилась вновь. Я всем сердцем люблю Господа и преклоняюсь перед святейшим могуществом Творца. Не могу передать этого на словах, но мне так хорошо. Я стала спокойнее и веселее. А на душе такая радость от познания новой жизни. Вот сказал бы мне кто сейчас: умри ради Иисуса Христа. И я умерла бы без страха. Господь обильно одарил меня своей милостью. Ко мне очень хорошо относится администрация колонии осужденной. И я не хвалюсь, но это так. Стараюсь жить со всеми в мире и согласии. По воле Господней нашелся человек, взявший меня в жены. Он бывший работник милиции, а сейчас комбайнер. Александр, очень далекий от понятия о жизни в колонии, сделал смелый шаг, заключив со мной брачный союз. Меня приняла новая семья, причем очень большая, семья простых сельских тружеников. У моего мужа есть мать, 3 сестры и брат, все семейные. У всех есть свои детки. Они ездят ко мне на свидания. Благо, что живут рядом. Меня они любят и ждут. Но это далеко не все. Указом президента мне снизили срок на 7 лет. До освобождения стали считанные месяцы. Вот оно, великое торжество Божьей благодати. 9 лет назад, без Бога в душе, я не имела ничего. Растеряла семью, втоптала себя в грязь, сожгла свою совесть и пеплом рассыпала по свету. Но Господь вознес меня на крыльях своей милости. Я выхожу из тюрьмы с уверенностью, что Он меня не оставит и будет вести меня до конца. Я не выхожу в белый свет, никому не нужный, но иду в дом мужа. И нет на свете такого человека, который смог бы мне доказать, что Иисус Христос не спасает людей сегодня. Ведь я сама прошла через тьму неверия, зашла в тупик. И Господь вывел меня на свет. Верую в Него, я обрела новую жизнь, не только духовно, но и физически.
Облегчение или спасение? В 4 главе евангелист Иоанн отмечает удивительное событие из земной жизни Иисуса Христа. Христос исцелил сына царедворца, который был при смерти, и при этом исцелил его по молитве отца на расстоянии 1,5-дневного пути. Из этого эпизода мы можем взять поучительный урок для нашего страшного, сумбурного времени государственных переворотов, военных столкновений и экономических трудностей. Люди спрашивают самих себя, когда же все это кончится? Когда начнется улучшение жизни, и человек не будет страшиться за свое будущее? Думая об этом, люди упускают первостепенную нужду – спасение своей собственной души. Забота о благоустройстве, о нуждах тела, конечно, имеет огромное значение. Но не только это должно заполнять всю нашу жизнь. Тело дано нам Творцом на определенное время, а душа имеет вечную ценность, ибо она дана человеку Богом для вечной жизни. Мы все ищем облегчение жизненных условий, в то время как все, без исключения, нуждаемся прежде всего в личном спасении от гнева Божия, который висит над каждым человеком за нарушение его моральных законов. Слово Божие говорит, никто не ищет Бога. Никто не ищет правды Божией. Люди ищут то, что Бог дает, но не Бога, как спасителя души, как путеводителя в повседневной жизни. В такое время содействующая Божья благодать действует многоразлично, чтобы привести человека к признанию своего абсолютного банкротства, своей беспомощности, своей неспособности выйти из кризиса, из тупика, в который привело его неверие в своего Творца. Для того, чтобы встряхнуть человеческое затуманенное грехом сознание, Бог допускает в жизни людей критические ситуации. Не случайно в народе даже поговорка укоренилась: «Как тревога, так и до Бога, а прошла тревога, не нужно и Бога». Я слышал рассказ женщины-христианки. Ее соседка, направляясь в больницу для посещения больного мужа, просила дать почитать что-либо больному. И когда та предложила Евангелие, жена больного ответила: «Нет, дайте что-либо другое, ему уже лучше». Но не так было с царедворцем, о котором мы читаем такое описание. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом ему. На одном из евангельских собраний я прочитал этот текст Священного Писания и спросил слушателей, о чем мы только что читали. Раздались голоса: об исцелении сына царедворца, который был безнадежно болен. И это, конечно, верно. Но ведь это же не главная тема повествования евангелиста Иоанна. Не ради этого исцеления евангелист описал это событие. Присмотревшись внимательно к прочитанному месту Писания, мы увидим, что главное чудо не в исцелении сына царедворца, а в том, что он уверовал сам и весь дом его. Отец уверовал в Иисуса Христа как в Мессию, а уверование в Христа и спасение души идут рядом. Посмотрим, как это произошло. Царедворец при доме царя жил привольно и ни в чем не имел недостатка. Но внезапно нагрянула беда. Его сын, вероятно, единственный, оказался в горячке, точнее, при смерти. Придворные лекари спасти его жизни не могли. Но вот До царского дома докатилась весть о том, что Иисус из Назарета, сотворивший немало чудес в Иудее, идет в Галилею. Можно полагать, что жена царедворца ломала свои руки от горя и неотступно умоляла мужа найти Иисуса и привести его в дом, чтобы он явил чудо, спас сына от смерти. Так часто бывает с людьми, которые медлят с обращением ко Христу, как к Спасителю. Творец допускает такие тяжелые обстоятельства, из которых, кажется, нет никакого выхода, кроме обращения к Богу за помощью. Сегодня миллионы людей бывшего Советского Союза, ощутив себя беспомощными перед суровой действительностью, повернули свое лицо к Богу в поисках экономической помощи и выхода из создавшегося положения. На самом же деле люди нуждаются прежде всего в уверовании в Христа как Спасителя души, обремененной грехами. Священное Писание говорит, что спасающая вера приходит прежде всего от слышания, а слышание – от Слова Божия, так написано в послании к Римлянам, 10 главе. Царедворец услышал весть о могуществе и милосердии Христа. Так и читаем. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Здесь мы видим три решительных шага человека к уверованию в Иисуса Христа. Первый шаг – услышал. Второй шаг – пришел к Иисусу. Третий шаг – просил его. Сегодня миллионы людей услышали об Иисусе Христе и не сомневаются, что он не миф, а реальная личность. Но дальше их вера не идет, остановилась в тупике. Вера царедворца пошла дальше. Он пошел в далекую дорогу к Иисусу, чтобы встретиться с ним лично. Это второй шаг к уверованию. Третий шаг. Царедворец открыл Иисусу свое сердце и вступил в контакт с ним через личную просьбу. Мы можем смело назвать ее молитвой. Он просил прийти и исцелить сына его. Какой же был результат? Поразительный. Царедворец услышал слова Христа: «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Поверил слову Иисуса и пошел. Вот в чем нуждается сегодня наш народ. Услышав об искупительной жертве Христа, надо прийти к Нему, вступить с Ним в личное соприкосновение через молитву, покаяться, поверив Его Слову. Истинно, истинно говорю тебе, верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Евангелие от Иоанна, 3 глава. На пути домой у царедворца могли быть сомнения, ведь дьявол-то не спит. Но он отгонял их верою Слово Иисуса, потому что знал, Иисус не просто человек, и Его обещания истинны. Конец этой благословенной истории прекраснейший. Сын был исцелен, и царедворец уверовал со всем домом своим. Это как раз то, что должно произойти с Россией и со всем бывшим Советским Союзом, и со многими странами, если они желают выйти из заколдованного круга всевозможных противоречий. Это как раз тот путь, каким должен пройти каждый человек, которого угнетает свинцовая тяжесть греха и всевозможных духовных и физических болезней. О другом пути исцеления Священное Писание, Библия, не говорит нам ни слова. Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Счастлив тот, кто, услышав этот небесный зов, откроет Богу свое сердце и придет ко Христу в молитве покаяния.
его спасителя ведут через побои и проклятия. Он свершает небо труд. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо. Голгофе три распятия, два разбойника и он распростер свои объятия, словно всех обнять готов. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает он. Там слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. Голгофе шум смолкает, тьма объемлет казни холм. Слышно, как там люд стенает, нами Бог ведь был казнен. Люди, взгляните, люди, на тот холм, вершает небо труд.
Томлюсь в оковах одиночества, и в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти к порогу материнскому, печали злить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет. От мысли сжалась я, чтоб смог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечо к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнюю зажгу сама. И может кто-нибудь нечаянно на свет в окне, с бедой похожей и отчаянием, зайдет ко мне. Часы проходят в ожидании. Где ты, мой друг? Вдруг слышу, затаив дыхание, негромкий стук. Спешу открыть и вижу странника. Стоит босой. Одежда кажется мне странной, а взгляд родной. И показались мне знакомыми его черты. Спросила путника я скромного: «Скажи, кто ты?» А он с улыбкой смотрит ласково. Молчат уста. Смутившись, узнаю, не сказка ли? лицо Христа. Вошел ко мне лучом надежды он, сел у огня, и как отец рукою нежною обнял меня, и озарился светом радости мой темный дом. Как было хорошо и сладостно с Христом вдвоем. Я видела любовь безмерную в его глазах. Он словно врач все раны сердца мне перевязал. И открывалась перед Господом моя душа. Учил меня легко и просто он и утешал. Утихла боль в груди моей, ушла печаль. Хотелось мне минуты дивные не замечать. О, если б ты, Христос, Спаситель мой, не уходил, мне жить одной в земной обители не хватит сил. Я одиночеством не сломлена, но слаб мой дух. Иисус ответил тихо: снова я к тебе приду, приду опять, когда увижу я свечу в огне, дом одиноких и обиженных так близок мне. Пусть будет дверь всегда открытой, и в трудный час ты позови меня молитвою, услышу глас. И не оставлю в одиночестве я никогда. Все сыновья мои и дочери со мной всегда. И он ушел, как дуновение, исчезла тень. Но мне осталось утешение, и в сердце день. Я сегодня впервые увидела ваш журнал «Вера и жизнь» и прочитала его. Спасибо за ваш труд. У меня есть несколько вопросов. Я неверующая, но сказать, что я атеистка, не могу. История жизни и смерти Христа трогает меня до глубины души. Но мне кажется, что Христос – это прекрасный, добрый, умный человек, а не Сын Божий. Ведь мы сейчас знаем таких людей, которые творят чудеса и лечат своими руками. Поймите меня правильно, я не хочу что-то отрицать, но мы не видим в нашей жизни Божьего провидения, чтобы каким-то образом увидеть его. По-моему, все люди от рождения добры, но окружающая нас жизнь делает нас ужасными. Эти вопросы возникают у меня, потому что я и рада бы поверить в Христа, но то, что вижу вокруг, мешает мне. Например, Иисус ходил в бедной одежде. Почему же в церквах так много роскоши? К чему золотые кресты, драгоценные камни и дорогие одеяния?
С Божьей помощью я попытаюсь кратко ответить на ваши вопросы. Из вашего письма я понял, что в принципе вы не отвергаете существование Бога. Вас даже трогает история жизни и смерти Иисуса Христа. Но вам трудно поверить, что Он действительно единородный Сын Божий. Для веры в Него, как Сына Божьего, вам нужны доказательства. Ну что ж, это нормально. Бог не ожидает от нас слепой веры. Библия в послании к римлянам говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Так вот, в Слове Божьем, Библии, Ветхом и Новом Заветах, вы найдете доказательства, что Иисус Христос не был самозванцем, а истинным Сыном Божьим, Спасителем грешников. В вашем письме я не вижу, чтобы вы сознавали себя грешной и нуждающейся в спасении. Вы также ничего не говорите о вашей вере в загробную жизнь и Священное Писание, как Слово Божье. До тех пор, пока вы не начнете нуждаться в спасении, вам не нужен будет Спаситель. И доброго, хорошего, умного Христа в скромной одежде вам будет вполне достаточно, чтобы прожить в этом мире. Но человек не просто душа живая, как животные. Он также существо духовное, созданное по образу и подобию создавшего его Бога. У человека есть духовные запросы и потребности. И самое главное из них – потребность в восстановлении этих нарушенных отношений. Бог еще в раю обещал послать в мир Спасителя, Сына Своего Единородного, который и пришел в положенное время и умер за грехи всего мира. Обо всем этом подробно говорит Слово Божие, Библия. И без чтения Божьего Слова вам будет трудно поверить в Иисуса Христа, как в личного Спасителя. Поэтому я советую вам читать Библию, начав с Нового Завета. Читайте без всякого предвзятого мнения, вдумчиво, сосредоточенно и даже молитвенно. И Бог откроет вам свою истину и даст веру в Него и Его Сына, как дал мне и миллионам других, таких же грешных, как и я, людей. Вы пишете, что Христос – хороший и умный человек, но Он Сын Божий. Если бы искупить человечество от греха мог хороший и умный человек, Бог не послал бы на крест Своего Сына. А раз Он послал Единородного Сына Своего и Сам свидетельствует в Своем вечном Слове: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», мы не имеем основания сомневаться в Слове Бога. Бог явил Себя миру в Своем Сыне. В Евангелии от Иоанна, в первой главе написано: «Бога никто никогда не видел, Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Все Евангелие говорит об этом. Божьи чудеса, которые творил Христос, были выше всего, что когда бы то ни было творили люди, включая и наши дни. Христос ходил по воде и воскрешал мертвых, а это может делать только Бог. Все это описано в Евангелии от Матфея, в 14 главе. Сам Христос воскрес из мертвых и жив сегодня. Это может только Бог. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то накормил 4000 человек 7 хлебами и несколькими рыбками? Христос это делал. Евангелие от Матфея, 15 глава, 32 стих. А слышали ли вы, чтобы кто-нибудь усмирил бурю двумя словами? Утихни, перестань. Христос сделал это. Евангелие от Луки, 8 глава, 22 стих. Слышали ли вы, чтобы кто-то возвратил к жизни полуразложившийся труп? Христос сделал это. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 11 стих. Невозможно. Невозможно в этом кратком ответе перечислить все, что сотворил Иисус в доказательство своей божественности. Евангелист Иоанн, заканчивая свое Евангелие, писал: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том, то, думаю, и самому миру не вместить написанных книг». Скептически настроенным иудеям Христос сказал: «Если не верите моим словам, верьте моим делам». Если у вас нет веры и делам, которые творил Иисус, то кто же, кроме самого Бога, сможет вам помочь? О чудесах Христа свидетельствуют все четыре евангелиста и миллионы спасенных и спасаемых им грешников. Разве не величайшее в мире чудо – освобождение души от власти греха и зла? Не одно ли это должно убеждать нас в том, что Христос – Сын Божий, Небесный Учитель и Спаситель мира? Вы хотели бы хоть каким-нибудь образом видеть Его, но видение не есть вера. Убедившемуся в Его воскресении Фоме Христос сказал: «Ты поверил, потому что увидел Меня». Блаженны невидевшие и уверовавшие. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Христианин живет верою, а не видением. Обратите особое внимание на слова Христа и Божье обещание верующему: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Мог ли хороший и умный человек солгать? Если бы солгал, то уже не был бы хороший. Христос говорил только истину. Он сам сказал о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». В вышеприведенном стихе не говорится «всякий видящий Его», но «всякий верующий в Него имеет жизнь вечную». Есть ли что-нибудь дороже для человека, чем вечная жизнь с Богом после мытарств этой жизни? Хотите ли вы жить вечно? Просите у Бога веры, и Он даст вам ее. Вы пишете далее, что все люди от рождения добры, но окружающая жизнь делает нас ужасными. Так учили марксисты, отвергавшие Бога и наследственность. А Слово Божье говорит как раз наоборот. Человек согрешил и сделал окружающую жизнь ужасной. Он сам творит окружающую его жизнь. Что-то не в порядке с человеком. И Слово Божье говорит, что это такое. Все согрешили и лишены славы Божьей. Послание к Римлянам, 3 глава. Никто не ищет Бога. Послание к Римлянам, 3 глава, 11 стих. Люди ищут то, что дает Бог, а не самого Бога. Потому что по природе мы все без исключения грешники, богопротивники. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Послание к Римлянам, 3 глава, 12 стих. И только принятие жертвы Христовой за нас на Голгофе делает нас чистыми перед Богом, Его детьми, братьями и сестрами во Христе с новой, рожденной от Бога природы. Псалмопевец Давид говорил по вдохновению Святого Духа: «Во грехах родила меня мать моя». Псалом 50. Да нужно ли далеко ходить, чтобы убедиться в том, что люди не рождаются добрыми? Посмотрите на ваших детей или внуков, как они дерутся из-за игрушек. Как не хотят поделиться конфеткой, даже с братиком или сестричкой? Кто их этому учил? Жизнь они еще не знают. Она еще не успела сделать их ужасными. Но они ужасны по природе. И только Христос может сделать их прекрасными. Наконец, ваш последний вопрос. Иисус ходил в бедной одежде. Почему же в церквах так много роскоши? К чему золотые кресты, драгоценные камни и дорогие одеяния? Не во всех церквах. Я верующий евангельского исповедания. В наших молитвенных домах нет золотых крестов, драгоценных украшений и одеяний. Не было их и у первых последователей Иисуса Христа, Его учеников и апостолов. Почему это вошло в некоторые церкви? Спросите тех церковнослужителей, у которых вы видите все это. Пусть они ответят вам, а вы поделитесь их ответом со мной. А пока советую вам читать Слово Божье. И поверьте мне, прошедшему путем сомнений и исканий, что слова Христа «ищущий находит» и «стучащему отворяют двери» истинны и верны. Я проверил это на себе.
Уходят прочь, а Христос Спаситель греет день и ночь. Знай, Спаситель краше солнца самого, никакие тучи не затмят его.